Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске «Голоса Венеции». Так пели венецианские Кости и Сони, и в их песнях тоже были шаланды, полные кефали. Вернемся в Венецию во второй части этого выпуска. Начнем же с других голосов и другой музыки. В рубрике «Родной язык» поэтесса Полина Борскова. Она родилась в Петербурге. Ее поэтические сборники отмечены престижными литературными премиями. Последние 10 лет Полина Борскова живет в Америке, преподает русскую литературу в колледже Хэмпшир, штат Коннектикут. Полина, сколько лет вы пишете стихи?
С 8 лет, мне 33-25 лет.
И вот когда или при каких обстоятельствах вы поняли, что язык – это материал, материя, с которой вы работаете?
Очень поздно в таких терминах стало это определять. Собственно, как это не очевидно, наверное, переехав. Хотя языками я занималась и до. Я худо ли, бедно ли, там, училась понемногу. Всяким латыням, греческому. То есть про материал, казалось бы, у меня была возможность понять, но нет, наверное. С другой стороны, очень полезный в этом смысле эссе Бродского. Он очень толково про это, мне кажется, думает. Вот это с одной стороны, а с другой стороны переезд.
Ну, вот сейчас, оглядываясь назад, как вы думаете, что повлияло и повлияло ли на ваш язык, на вашу поэтическую речь?
Всё повлияло. Совершенно все. И, наверное, опять же, ничего нет такого нового в том, что я скажу, что больнее всего я реагирую на исчезновение, на отсутствие в моей нынешней жизни мусора, отходов, дерьма языка, то, что русский язык стал... Остались одни сокровища. Работая с одними сокровищами, получается совсем другой результат. А когда там жила, то гораздо все было богаче и жирнее, и страннее.
И что это, остров сокровищ или материк сокровищ?
Как сказано в чудесном фильме «Каин 18-й», это очень маленькая коробочка.
Полина, литературоведы любят говорить о особом петербургском или, если угодно, ленинградском языке. Вы тоже видите, слышите этот язык как отдельный язык, как анклав литературный?
С одной стороны, я занимаюсь питерскими делами теперь уже как... Другого слова нет, но, наверное, исследователь, черточка, читатель. Поэтому, наверное, я что-нибудь должна была по этому поводу думать бы. Но мне кажется, это скорее для меня тематическое единство, чем языковое. Может быть, можно говорить иногда, когда уж очень хочется об этом говорить, о консервативности, о попытках не впускать... Современность, modernity, но это очень пристальный взгляд. Конечно, особенно в ситуации жития очень-очень не дома. Люди абсолютно узнают, выбирают, ощупывают друг друга по языку, языком. Но это для меня не связано с Петербургом, просто с русской литературой, будь она там, московская, питерская, из Брянска.
Ну, вот мне лично кажется, что Пастернак – московский поэт. Московский поэт – это просто ярмарка, очень богатая ярмарка языка. Я уже не говорю про замоскворецких писателей, Шмелева, например, или Ремезова. Поэтому, может быть, все-таки есть смысл, есть основания говорить и о петербургском звучании языка в литературе.
Богатая ярмарка, с одной стороны, мне понятно, с другой стороны, интересно, что... Поскольку Пастернак был невероятно, как мы знаем, вы знаете, они знают, популярен в советских 20-х, 30-х, то интересно, что я периодически наталкиваюсь на размышления советских о очень советских поэтов именно об этом, о богатстве языка Пастернака по сравнению с его окружением. Но у меня такие мысли возникают в связи с языком позднего Мандельштама. Вот для меня язык, который постоянно приводит меня в стыд по поводу, скажем, бедности моего языка. Так что, опять же, это не так просто. Язык Вагинова невероятно богат, странен и подвижен. Это сложный вопрос.
Полина, 10 лет назад вы сменили языковую среду. Вы сменили русский язык на английский или, если угодно, американский. Вы сразу обратили внимание, что оказались в другой или чужой языковой среде? Или это чувство пришло постепенно?
Я сразу обратила внимание. В том смысле, что я онемела.
На сколько лет?
На сколько-то. Ну, первое ощущение шока длилось, ну, года 2-3.
Так бывает с детьми, кстати, попавшими за границу. Они перестают говорить даже с родителями на родном языке.
Могу себе представить. Очень-очень наступила афазия. И была чудесная история, когда, кстати, связанная с тем, о чем я вам рассказывала. Просто это были такие важные 2-3 года, когда я работала в ресторане, и, как мне казалось, чудесно щебетала по-американски. Это был такой известный в этой городке ресторан, симпатичный по ряду причин. Чувак, который им владел, взял меня на работу, потому что он был алкоголик, а значит, любитель Рильки и Чехова. Почему он меня взял без документов? Все знали, кто там работал в этом городке. И как-то мы с моим приятелем пошли в гости, открывается дверь, и дама, которая нас принимает, очень хорошо узнала меня в лицо, потому что я ей приносила суп и воду. И он говорит, вот это моя подруга, русский поэт. И она говорит, как русский поэт? А мы все думаем, что она немая француженка.
Кстати, просто наши слушатели нас не видят, но вы похожи на француженку. Полина, благодаря английскому языку вы как-то увидели иначе, услышали иначе родной русский язык?
Это замечательный вопрос, но ответ на него таков. Вот 10 лет я там уже. Вдруг выяснилось, что 10 лет. И только недавно английский стал для меня помощью в отношениях с русским. При том, что я категорически не пишу и более-менее клянусь, хотя понимаю, что клясться, наверное, не следует. Но как-то я с собой в договоре, что не собираюсь писать стихи не по-русски никогда. Но я пишу очень много научки по-английски. Я преподаю по-английски. И вот только совсем недавно я поняла, что эти два языка стали разговаривать у меня в голове.
Это полемика или диалог?
Это помощь, значит, диалог.
Ну вот вы чувствуете как-то подсветку английского языка, когда вы думаете по-русски или когда вы думаете о русском языке?
Мне нравится очень слово «подсветка», но это, наверное, не так изящно. Просто я стала обнаруживать какие-то вещи, которые не так мне удобно описать, сказать, достичь, достать по-русски, как по-английски.
Вы не можете припомнить конкретные ситуации? Потому что, например, Набоков пишет о том, что абстрактные понятия гораздо легче выражать по-английски, а чувственные – по-русски.
Тут еще это связано с тем, что существует два очень разных человека. Очень разных человека. Я недавно об этом говорила с другом. Один человек – это я, американская. Другой человек – это я, русская. Я американская – это человек с очень бедным языком. У меня очень бедный, в сравнении с моим русским, набор слов. Аппарат лингвистический. И поэтому этот человек американский определеннее, в каком-то смысле честнее, потому что по-русски я могу вылуковить себя фактически из всего. А вот, да, американский человек как-то проще, честнее, теплее.
А вы не опасаетесь, что вот ваша жизнь в Америке, пребывание, работа в Америке, ну, как-то все это отрицательно скажется на вашем русском языке? Даже такой могучий писатель Набоков, он долго жил в Америке, его русский язык подвергся коррозии.
У меня такая штука в биографии, курьез. Я пишу стихи с очень раннего возраста. И в какой-то момент вокруг меня возникла такая молва, что вот сейчас она перестанет, девочка, значит, как эссе Барта о девочке вундеркинде Друэ. Вот сейчас она, значит, перестанет писать, и все поймут, что она просто нелепая, жеманная, толстая девочка. Мне было лет 14, и вот это ощущение тревоги вокруг. Перестанет писать, перестанет писать. Я поняла, что ну и ладно, кому что. Так что теперь мне уже, ну вот, корродируется мой русский язык. Так-то мы и быть.
Хорошо, Полина, покажите ваши поэтические мускулы. бывшая девочка вундеркинд. Покажите ваши поэтические мускулы.
Да, но это мускулы такие немного вышедшие из употребления, в том смысле, что этому стихотворению лет 9. И он как раз, этот стих, был придуман на следующий год после моего переезда, как раз в связи с ситуацией, которую я тоже вам рассказывала. Я работала. Называется «О преодолении языкового барьера». Под чуждым небосводом, под защитой улыбчивых берклийских инвалидов, за коями ухаживаю я, лежит душа, как богатырь убитый, уже не привлекая вранья. С нее уже все вкусное склевали, ее бы мыть дождям, пинать ветрам, но ни дождя, ни ветра, и едва ли слова найдутся и прикроют срам. Слова, что служат здесь, скромны и плоски, былому велеречию чужды, что к лучшему. Как описать по-русски большой и малый, мать твою, нужды, подробность, чтоб скрюченное тело страдалицы не крючилось больней, чтобы оно по-прежнему хотело на смену жалким дням никчемных дней, чтобы, когда ее кормлю и мою, я, белоручка, выскочка, чума, она была бы заодно со мною, чтоб англоговорящего ума простые силы нас объединяли, как, скажем, деньги или, скажем, ложь, когда лежит она на одеяле, а ты ей руки греешь и поешь.
Поэтесса Полина Борскова, профессор американского колледжа Хэмпшир, в рубрике «Родной язык». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. В традиционном разделе «Мои любимые пластинки» мой коллега, журналист Валентин Барышников.
В детстве я любил петь. И в детском саду хотел петь. То есть просил, что меня взяли и пустили петь на сцену или там куда-то. И мне запретили. А через 10 лет мне подарили гитару. И научился играть на гитаре. Хотя это сложно, пальцы опухали. Гитары были плохие, струны были металлические. Нежные детские пальцы, они покрывались такими огромными блямбами. И у меня было еще двое приятелей, которые разделяли это мое увлечение, и мы были ренегатами. Мы были предателями, потому что все остальные тоже играли на гитарах, но пели бардов в этой математической школе, в которой учился. А мы, вместо того, чтобы петь барды, увлеклись рок-н-роллом. Мы подбирали, насколько я помню, все это со слуха, потому что никаких нот нельзя было купить. Я был самый упорный. Больше всего проводил времени с гитарой в обнимку, и поэтому я был как бы лид-гитарист, то есть играл время от времени соло, насколько мне это получалось. Потом мы решили заработать денег, наступила перестройка, была весна, и мы вышли на Арбат. Благо, что наша школа была рядом с Арбатом. В первый день мы заработали 120 рублей. Вы помните, что такое 120 рублей? В 1987 году это была примерно зарплата начинающего инженера. Мы заработали за один день, поделили на троих. Через неделю мы вышли еще раз, заработали 80 рублей. Потом это быстро сошло на нет, потому что музыкантов уличных стало очень много. Нам перестали давить, и слава богу, потому что нас благодаря этому не выгнали из школы. Потому что, конечно, уже все прослышали. Мы дураки, играли рядом со школой фактически. И нас заметили, конечно, мгновенно. И донесли в школу. И там завуч уже карательную экспедицию планировал совершить. Ну, тут как раз деньги кончились, мы перестали играть на Арбате, нас простили, и с условием, что мы никогда не будем больше пить за деньги. Но уже же не могли никак остановиться и одолжили несколько электрогитар, отрепетировали и решили выступить на выпускном вечере. И глупо это рассказывать, потому что это надо слышать и видеть, и чувствовать, когда у тебя гитара, обычная электрогитара у тебя в руках, она не звучит, она так тренькает чуть-чуть. Тринь-тринь, ничего не слышно. А вот когда ее подключаешь, и когда включаешь сильно, громко все ручки на самую полную мощность, и усилитель на самую полную мощность, и есть еще такие гитарные примочки всякие, фуз, дисторшн, ну вот фуз все должны были слышать, потому что нажимают ногой такой педаль. И потом ты вот бьешь по струнам, то вот весь зал огромный, вот он наполняется этим звуком, и ты как бог, у тебя маленькая эта гитара, которая еще не звучала, а потом ты проводишь, и все, со всех слетает одежда. Еще еще важная вещь в жизни каждого рок-гитариста и вообще рок-музыканта – это когда ты заканчиваешь репетицию или концерт, слезаешь со сцены, и в уголке всегда стоит какая-нибудь девушка и подпирает стенку. И вроде бы так просто стоит и ничего не ждет. И постреливает глазами. И ты, проходя мимо, говоришь, а ты что здесь стоишь? Они проводят, и ты провожаешь. Естественно, мы продолжали играть на гитарах, даже когда закончили школу. Мы попали в тусовку и познакомились с чуваками из тусовки, серьезными такими. И вот у них мы узнали настоящие имена. Конечно, Битлз и Элвис, ну, уже было давно. А вот настоящее имя, это был Брайан Зетцер. Зетцер или Сетцер. В общем, группа Stray Cats. Это боги рокобиля. Но вот эти чуваки тоже были. Не только Зетцер был хорош, но чуваки тоже были хороши. Они ходили в косухах. Вот у Зетцера все руки в татуировках, все эти Stray Cats. Их там всего, там буквально там группа, это ударник, контрабас и вот этот Зетцер. И они производили такое количество шума и звука, что поражало воображение. Чуваки, которые нас познакомили с его творчеством, они тоже нас поражали, потому что у них были косухи, у них были хорошие гитары. У них была одна девушка на двоих. И сколько я не приглядывался, эта девушка всегда уходила с одним из них по непонятным мне причинам. Как она выбирала, я так и не понял. Как всякий развивающийся рок-музыкант, я начал пробовать писать песни. Позвали меня на прослушивание, я пришел, я исполнил две композиции собственного сочинения. Чуваки удивились, посмотрели друг на друга, и я уже предчувствовал провал, как вдруг девушка подсаживается поближе, смотрит мне прямо в глаза впервые, как будто впервые заметил, и говорит, а мне понравилось. Чуваки, помолчав, говорят, ну что, ты вообще чем занимаешься? Ты на заводе работаешь или так учишься? Я говорю, МГУ. По-моему, они не очень поняли, что значит эта аббревиатура. Приходи завтра на автозаводскую. Я говорю, а зачем? С люперами драться. У нас уговорено после смены. И вот тут, конечно, я впервые понял, что рок-н-ролл — это не энергичные песенки, это образ жизни. Это должен быть завод, это должны быть любера, это должны быть рокобили круглые сутки, и это одна девушка на двоих. А я был студентом, мне было слабо. И с тех пор, это, видимо, какое-то наказание рокобильное такого бога, стоит мне 5 минут поиграть на гитаре, я засыпаю. Классикой я никогда не увлекался. А потом я женился на дочке профессора консерватории. Почти сразу, ну, не прям сразу, я ей задал вопрос. Слушай, сказала я, вот меня всегда мучает, каким образом можно определить, хорошо музыкант играет или нет. И она сказала, это прекрасный вопрос. Нам папа сказал, что если музыкант играет хорошо, тебе понравится. После этого, когда мы слушали что-то, я говорил, знаешь, мне не очень нравится. Она говорила, нет, ты просто не понял. Это очень музыкально. И я понял, что вот существует два критерия. Первое, это должно понравиться, а если не нравится, то это очень музыкально. Тут надо сказать, что у моей жены есть друг детства, знаменитый музыкант, настолько знаменитый, что я имени его назвать не могу. Как-то мы получили приглашение приехать в Вену на концерт в знаменитом венском концертном зале. Мы прибыли. Жена вся взволнованная, красивая. Я с тревогой, потому что этот музыкант, он играет романтиков. Я к этой музыке отношусь с некоторым предубеждением. Но концерт мне понравился, чему, видимо, способствовало немного шампанское. Ну и вообще атмосфера в зале была прекрасна. Красивый зал, позолота, толпа, ярко. После Праги было хорошо. После концерта мы еще с группой приглашенных друзей пошли за кулисы, подождали, пока пройдет толпа поклонниц, и вроде собирались куда-то пойти выпить, когда я просто заглянул еще раз в этот зал, увидеть, как он пустой, безлюдный, темный. Музыкант этот оживился, он говорит, пойдемте, зашли внутрь, поднялись на сцену, он говорит, давайте мы будем петь старые песни. Девушки построились, и он говорит, я буду аккомпанировать, вы будете петь. Хорошо. Все построились и спилили какие-то комсомольские, пионерские песни. Ну, в общем, что-то такое из детства. Тут он поворачивается ко мне и говорит, а теперь ты. Я слышал, ты хорошо поешь. Что ты будешь петь? Песню из мультфильма. Вместе с тремя детьми я просмотрел все мультфильмы по три раза, с каждым весь советский репертуар мультфильмов. Сошлись на бременских музыкантах. Песня «Трубадур». Он сделал приглашающий жест рукой, я вышел на авансцену, все спустились в зал. Он картинно взмахнул пальцами над роялем, завис, и потом начал играть. Я вступил и начал петь, и все серьезно меня слушали, а он вдохновенно играл на рояле, он один из лучших пианистов мира. И тут я понял, что я стою на сцене, на которой поют самые известные певцы мира, выступают самые известные знаменитые музыканты современности, аккомпанируют мне одно из самых громких имен. И я пою песню «Трубадура» из бременских музыкантов. Луч солнца золотого вдруг скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. День пройдет, наступит утро ясное. Надо сказать, что после этого я зарекся вообще петь, подходить к музыкальным инструментам. Но жена, будучи человеком музыкальным, она как-то уговорила меня, упросила просто. Давай споем оперный дуэт. Мы устроим домашний рождественский концерт для детей. Мы с тобой споем, никакой позолоты, никакого пафоса, никакой помпезности. Просто поем, дети будут смеяться. Уговорила. Мы репетировали. За окном падал снег, потом наступило Рождество. И вот мы вышли из-за елки к детям. Она в высоком белом парике, я весь в красном. И я посмотрел на детей, и, глядя в их абсолютно без тени улыбки серьезные глаза, я вдруг подумал, а может быть, воспитатели в детском саду были правы? Ручку Церлина дай мне. В гости, вместе, в домик со мной пойдем.
О своих любимых пластинках рассказывал мой коллега, журналист Валентин Барышников. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В Международный день борьбы с незаконным оборотом наркотиков об актуальности этой проблемы в России говорим с адвокатом, главным редактором газеты «Нарком» Александром Алексеевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве активисты ряда общественных движений провели акцию в поддержку Михаила Ходорковского в 46-й день рождения экс-главы ЮКОСа. Около 50 человек, как сообщает корреспондент «Радио Свобода», прошли по улице Арбат в центре Москвы в футболках с изображением Ходорковского. Несколько человек были задержаны милицией. Президент США Барак Обама назвал возмутительными и неприемлемыми действия властей Ирана, силой подавляющих акции протеста оппозиции. Он заявил об этом на пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Причина смерти знаменитого американского поп-певца Майкла Джексона, возможно, станет известна только через несколько недель, заявили представители следствия. По их словам, столько времени необходимо для проведения токсикологических исследований. По всему миру поклонники Джексона, который скончался в пятницу, оплакивают его смерть. Красногорский суд Московской области заочно приговорил предпринимателя Бориса Березовского к 13 годам заключения по обвинению в хищении в 90-е годы 58 миллионов рублей компании «Логоваз» и «АвтоВАЗ». Госдума России приняла в первом чтении поправки к закону о деятельности некоммерческих организаций, внесенные президентом России Дмитрием Медведевым. Законопроект призван значительно упростить порядок регистрации НКО. «Газпром» может сократить поставки газа в Белоруссию в случае, если белорусская сторона не погасит имеющуюся задолженность. Об этом заявил в пятницу председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Ярославский областной суд приговорил главу города Рыбинска Евгения Сдвижкова к 7,5 годам лишения свободы, признав его виновным в получении крупной взятки. В Астрахани убит депутат Астраханской областной думы, предприниматель Павел Ильин. Неизвестный открыл по нему огонь из пистолета. У России и Анголы существуют широкие возможности для развития энергетического сотрудничества. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в ходе визита в Анголу.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В старые времена говаривали: первая жена от Бога, вторая от человека, третья от черта. Думаю, что придумали эту поговорку, скорее всего, мужчины. Передача московской радиожурналистки Тамары Леленковой посвящена людям, которые часто меняют жен и мужей.
Думать, что женщина едва ли не с детства стремится к замужеству, тогда как мужчина по возможности обходит стороной сладкоголосого гименея, опасаясь ошибки. Однажды мартовским днем Александр Блок записал: «Зачем ты так нагло смотришь женщинам в лицо? Всегда смотрю. Женихом был – смотрел, был влюблен – смотрел. Ищу своего лица, глаз и губ». Первое впечатление, как уверяют психологи, самое сильное, но последующий выбор того, а не другого в супруге, представляется мне менее необъяснимым. Объяснить роковое невезение в семейной жизни я попросила капитана второго ранга Николая Владимировича.
Я и мои коллеги в основном были народ честный. Считали, что мы вообще женихи, интеллигентные люди, красивые, умеем петь, танцевать. Но мы не умели думать, и были мы очень серыми. Хотя, в принципе, белая сорочка, так сказать, золото здесь, золото здесь. В общем, мы себя считали кумирами. В первом браке меня оставили, но я тоже претензий никаких. Ну, полюбил человек другого человека, ну что поделаешь. Я считаю, что в первом браке это больше образ, который ты выдумываешь. Вот ты видишь девочку еще и начинаешь строить, какая она будет, молодая женщина. Так вот, во втором браке, когда я знал, что меня ждут, это уже было очень много. Я решил, что я могу быть хорошим мужем, независимо от того, кто важен. Я все могу. Но оказалось этого мало. И вот в третьем браке, который я оставил сам, прожили мы больше, чем все, 16 лет. И женщина, она была, как звали, леди номер один. Она кончила Институт иностранных языков, потом в Америке колледж специальный. Во всех отношениях она человек очень славный. Но потом я почувствовал, что я вроде посторонний. В определенный момент меня звали, когда нужно было помочь, а в определенный момент меня отодвигали в сторону, решали проблемы сами, даже меня не ставили в известность. Тогда я понял, кто же я такой? Человек, который приносит там какие-то деньги, так сказать, и живет, в общем, самостоятельной жизнью, никому не интересен. Проходит время, наши требования возрастают к партнеру по жизни, а люди все больше и больше их утрачивают. Я, например, считаю, что женщина не глупее нас и не умнее нас. Это просто другое существо. Я к ней отношусь восторженно. Но хочется соединить, чтобы и после физиологических контактов у тебя оставался восторг.
Как хорошо, как хорошо. Тобою быть, в очи глядеть, любить, землить и в поцелуе замереть. Как хорошо, как хорошо, как хорошо мне с тобой.
Напасть, да как бы женившись не пропасть, предостерегает народная пословица. И действительно, последствия бывают самые неожиданные. Следующая моя собеседница Георгина Сергеевна, четырежды вдова.
25 мая расписались, 22 июня война началась. Что можно сказать о этой жизни? С первым мужем 5 месяцев прожила, осталась беременна, его взяли. Действительно, службу в Беларуси должен был прийти. Ну, когда демобилизация раньше один раз была? была в сентябре, так, а в августе их послали на финский фронт в 40-м году. И все, они все там погибли. Я осталась здесь с ребенком 20 лет. В одном дворе первый и второй муж. Я на первом этаже жила. Первый муж на втором этаже, второй муж на третьем этаже. Прислал письмо: рад твоему несчастью, что у тебя муж трагически погиб. Через месяц приду, женимся и так далее. Ну, пришел, тут весь двор начал говорить. Замуж вышла за Юрку, от него родила, на что она нам нужна, ну, родителю. Папа, знаете что? Мой родной сказал: да ты, говорит, не была, говорит, девочкой ты. Ты прямо в девках бабой стала. Ты еще барышней должна была ходить. Ну, конечно, ребенка, внука полюбили, и я Господу Богу благодарна, что они мне послали сына. Он был, ну, вот смыслом моей жизни, ребенок. От второго мужа осталась беременной. Такой грех совершила, убила своего собственного ребенка в чреве. Аборт. Покор второго мужа меня знакомит с своим племянником. Моложе меня на 3 года он. С этим я 8 лет и 9 месяцев прожила. Но похвалиться нечем. Ведь вот на заводе у нас столько было лимитчиков, ребят. Интересный, хотя и не кончили, вот как мы там 10 классов или там какой-то техникум. Но ведь с ребенком ты никому не нужна. А замуж всегда мне хотелось. Чуть ли не миллионер была с мужем, когда вот у меня был этот 4-й муж. Умница. Так мы и замуж выходили. Мне уже было, сейчас скажу, за 30, а ему, наверное, 36. Он на 6 лет меня старше. Но похвалиться нечем. Жизни не было. Я все это считаю ошибкой молодости. И виноват никто, а виновата я сама. А сейчас поняла, что я вообще-то никого не любила. Вот, перед Богом я неверующий такой уж человек, ну, клянусь вам. Сейчас бы я их обошла вот так стороной.
Радио «Свобода». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой о людях, которые часто меняют жен и мужей.
В советские времена развод для коммуниста означал по меньшей мере строгий выговор, побольше исключений из партии. Православная церковь также проповедует единобрачие. У микрофона протоиерей Михаил Ардов.
Христианство благословляет по-настоящему только один брак. Затем по немощи человеческой дозволяется второй и в редчайших случаях третий брак. Дальше уже ничего подобного не разрешается. И мало того, благословение второго и третьего брака совершенно другое, и молитвы совершенно другие. Они именно говорят о человеческой немощи. Вообще идеальное состояние по христианскому мировоззрению – это всякое воздержание от каких бы то ни было таких отношений, по примеру Господа Иисуса Христа и Пречистой Девы Марии, Иоанна Крестителя и так далее.
Известно, что любовные переживания способствуют духовному росту человека, его такому нравственному мужанию. Не получается ли, что церковь приумножает своей категоричностью число нищих духом?
Церковь приветствует духовную нищету, говорит, что блаженный нищий дух. Что же касается всяких сублимаций в художественном творчестве, то это все светское и к церкви отношения не имеет. Наоборот, как мы знаем, люди талантливые, одаренные живут наиболее безобразной жизнью. Именно в художественной среде процветает и разврат, и самоубийство, алкоголизм и все такое прочее.
Можно предположить, что творческие люди больше других нуждаются в своеобразной эмоциональной добавке. Совсем другое – серьезные брачные отношения. Недаром у алтаря влюбленный Пушкин воскликнул: «Участь моя решена, я женюсь». Мой следующий рассказчик, писатель Юрий Перов, имел повод так воскликнуть не менее 6 раз.
Все мои первые любовные впечатления, они связаны с приезжими, с городскими барышнями. Потому что свои деревенские, они были совершенно беззастенчивы, купались в одном пруду, совершенно гишом. И если у нас и были какие-то сексуальные воззрения в их сторону, то это были такие мужицкие, заключенные в определенную терминологию. Мы называли все своими именами. Мы покуривали уже тогда, бражку попивали. И, в общем, относились так достаточно по-мужски. Но самое серьезное, это было в 653-й школе на Шаболовке. Там-то, конечно, были бешеные влюбленности. Я влюбился в Эльзу Бирюкину. По-моему, она была отчасти немка. Притом имела темные каштановые волосы, остройна, длинноного, длиннорука. Она откликнулась на мою любовь, и в один прекрасный день, когда мне купили новую куртку, такая была, знаете, с кокеткой, такая твидовая курточка, клетчатой материи, пижонская, страшная. И когда я пришел и начал звонить, звонок я обрывал, ну, раз, наверное, 150, там. Ну, это тоже был знак внимания. Вдруг открывается дверь, наконец, и на меня выливается целая вот такая бутылка чернил. Юношеская любовь мне пошла как бы немножко позже. Были тоже совершенно безответные чувства. Это мне дало повод потом, уже лет 40 спустя, подумать, что самое главное топливо для любви – это препятствие, запрет и невнимание. Что исполнившаяся надежда – это мертвая надежда, умирающая. Очевидно, я так разогнался на безответной романтической любви, что когда встретил, как я всю жизнь относил ее к главным своим любовью. Мне было 18, ей было 17, она была красива. Отношения у нас были и романтичные, и достаточно чувственные. То я сам, как я теперь понимаю, подспудно опасаясь умирания надежды, все порвал, уехав на отдых на юг и женившись там в 3 дня. Я попадаюсь не женщинам, не в их коварные лапы, а в лапы обстоятельств, в лапы судьбы. Честно говоря, я был всю жизнь женат. Я однажды не был женат дней 20, по-моему. Потом как-то получалось так, что вот мне говорили: ну слушай, ну что ты ходишь в моих тапочках, у тебя пятки свисают. Принеси свои домашние тапочки и ходи уже в них. Я оглянуться не успевал, как оказался вроде снова женат. Одна была очаровательная кореянка, первая была красавица еврейка, вторая была русская красавица. По всем я хорошо жил. Мы плохо не жили ни одного дня. Когда становилось плохо, мы расставались.
Предо мною вы явились, как заветная мечта. Чувства страсти пробудились, победила красота. Так не буду ждать я казни от моих волшебных грез. Я люблю вас без боязни, без искусства и без слез. Чтобы жестоко так могли бы поступить, дать надеждам немного-много и все счастье вдруг разбить. Что с другим, будьте счастливы, с ним живите, любя. Никогда не будь порою, вспоминайте про
толкает человека на создание все новых и новых браков. Желание узаконить любовь, внутренняя порядочность, житейская необходимость или наивная вера в существование платоновских половинок. Этот вопрос я задала психологу Маргарите Жемкачьян.
Большинство людей ленивы и нелюбопытны. А вот люди, которые имели по 4 и по 5 жен, не исключено, что как раз обладают и любопытством, и интересом к другому человеку. Одно дело старая жена, да, тапочки, там, халаты. А такой человек, скорее всего, перед четвертой женой ходит таким гоголем. Всякий раз расширяет какие-то возможности, круг людей, разнообразие интересов. Этот постоянный брак, он, конечно, благо для общества, благо для детей, но для самого человека, может быть, иногда не дает расти личности. Как ни странно, они у меня получаются такими живыми, активными, достаточно уверенными в себе и заинтересованными в других людях.
Считается, что характер и пристрастия взрослого человека моделируются под влиянием детских впечатлений. Чтобы заглянуть в будущее, я попросила 9-летнюю Аню ответить на несколько вопросов. Знаю, что ты нравишься мальчикам.
Да, ну мне там записки в первом классе особенно писали. Я раньше собирала, у меня был даже специальный кошелечек, потом просто выбрасывала, когда мне уже надоело.
А как они еще выражали свои чувства?
За волосы дергали, например, подножки ставили. Я даже их имела, не знаю, настолько клички. Горбушка, серый, ржавый, бобер, семечко. Мы с ними в футбол играем.
По-твоему, каким должен быть, вот, допустим, тот мальчик, который тебе понравится?
Воспитанным довольно. Ну, не тихоней, чтобы он хулиганом.
Был?
Да. Чтобы был не закрытый отличник там и не хвалился.
Аня, а как ты считаешь, девочка, когда подрастает, она должна замуж обязательно выходить?
Если она выходит по любви, то, наверное. А если она встретит человек, например, он очень богатый, но не любит его, то не должна, это на ее усмотрение.
Странно, но в брачных отношениях со временем мало что изменилось. Гименей в греческой мифологии – это прекрасный юнош, певец и музыкант, который внезапно скончался на свадьбе Диониса. После чего, собственно, и был объявлен божеством брака. Грустная, но очень древняя аллегория.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой о людях, которые часто меняют жен и мужей. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. До конца этого часа передача «Голоса Венеции». Вива Венеция! Вива Сан-Марко! Слава! Слава нашему льву! У метеорологов есть такое понятие – влажность воздуха. В Венеции понимаешь, что у звуков и голосов тоже может быть влажность, повышенная влажность. В их состав входит морской воздух. Особенно это относится к венецианским рыбакам и рыбачкам. Послушайте старые, даже старинные записи. Вот так пели венецианские Кости и Сони, и в их песнях тоже были шаланды, полные кефали. А это уже портовые рабочие, чем не бурлаки. Нет, все-таки не бурлаки. Фабричные. Жалуются. Мол, фабричные печи сжирают их тело, их легкие, их душу, как будто они грешники в аду. Но вихрем враждебным не грозят, и на бой кровавый не зовут. По воскресеньям, как и все прочие венецианцы, пролетарии ходили в церковь. Соборов и церквей в городе больше 150.
А после церкви можно зайти в остерию, харчевню. Эта музыка уже слегка под хмельком, с привкусом белого вина, по-моему, игристого просекко.
Non trovare un paese in simile Chioggia.
Это уже голоса, обожженные граппой. Если не ошибаюсь, граппой Лучентина из мезги винограда Каберне. У нее крепкая хватка и легкий табачный аромат. Напомню, что это были записи старые, почти старинные. Разговоры с венецианцами на площади Святого Марка. Что ты думаешь о президенте республики? Что он для тебя значит? Это Италия. Но какая Италия? Что значит Италия? Ну, наша Италия, родина. Для тебя очень важно, что ты итальянец? Да, очень. Почему? Потому что это красивая страна и героическая нация.
Италия un bel paese e sono
Lalo lalo ti, lalo lalo mi.
Площади Венеции экономные, не разбежишься. Но дети разбегаются, играют в футбол, в пятнашки, в прятки. Слышна ли в Венеции русская речь? Конечно, особенно когда вспоминаешь русские стихи. Вдали, за лодочной стоянкой, в остатках сна рождалась явь. Венеция венецианкой бросалась с набережных вплавь. Или так. Венеция, когда ты так блестишь, как будто я тебя и вправду вижу, и дохлую в твоем канале мышь, и статую, упрятанную в нишу. Или, наконец, свод лазурный, томный рокот, чуть дробимые волны, померанцев, миртов шепот и любовный свет луны. Еще по-русски говорят туристы, но не только. Однажды в Венеции меня пригласили в гости в палаццо на Большом канале. В этом палаццо жила русско-американская семья Наврозовых. Я захватил с собой магнитофон. Вот эта запись. Моему русскому собеседнику 5 лет.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Игорь Померанцев. Мы с вами в палаццо на открытой террасе с видом на черепичные крыши Венеции. Время обеда, и я хочу воспользоваться услугами Коли, если он любезно согласится быть моим переводчиком, и задать несколько вопросов сеньоре Джорджи, кухарке. Сеньора, что у нас сегодня на обед или, если угодно, на ланч?
Cosa mangiamo oggi per cena?
I tagliatelli con l'agnello e dopo agnello arrosto, piselli. Patate arrosto. Basta.
На первое будет лапша, на второе будет вареный козленок, на третье будет, то есть еще козленок, знаешь, такой...
Вкусный.
Не, не вкусный. Не вкусный, а заваренный в другом типе, другим манером, потом вареная картошка и все.
А на десерт?
Ничего.
Коля, большое спасибо. Сеньора Джорджия, еще один вопрос. Коля, пожалуйста, сосредоточься. Погоди, минуточку. Минуточку, сейчас я дам тебе микрофон. Я как раз читал путеводитель по Венеции, американский, очень серьезный. И там сказано, что, может быть, из-за огромного наплыва туристов венецианская кухня переживает кризис, то есть она в состоянии упадка. Вот, пожалуйста, переведи это сеньоре Джорджи и спроси у нее, согласна ли она с этим путеводителем.
Lui ha letto che con tutti questi turisti a Veneto, è vero?
Non è Zedica, due cucina veneziana.
Она сказала, что рестораны так давят налогами, что неудивительно, что они дают туристам плохую еду, чтобы заработать больше денег и все это. Но сама венецианская кухня не так много хочет денег. То есть не такая жадная.
Теперь Николаю уже должно быть лет 11. Он давно в Америке, но на моей старой кассете он так и остался в Венеции. Эта музыка тоже имеет отношение к Венеции. Ее сочинил венецианец Вивальди. Первым исполнителем этой арии был любимец города Кастрат Николини. Увы, его голоса мы уже никогда не услышим. В 18 веке голосов на пленку не записывали. Правда, современник описал певца Кастрата. Все тело Николини, вплоть до пальцев, участвует в исполнении роли, так что даже глухой поймет, о чем речь. Нет, это не Николини. Это современная меццо-сопрано Чичилия Бартоли. Слушая ее, тоже понимаешь, даже если не знаешь итальянского, о чем идет речь. Конечно, о любви, о всепоглощающей страсти. Аддио, Венеция. Прощай, Венеция. Прощай. Вива Сан Марко. Вы слушали передачу «Голоса Венеции». Режиссер Марина Смирнова-Фрецца подготовил и вел этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанцев. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda
is at now Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».